Невзоровские среды.
21:04 в Москве. Вас приветствует программа «Невзоровские среды». Меня зовут Ольга Журавлева. А тем временем в Петербурге Александр Невзоров. Добрый вечер.
Да.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер. И со мной рядышком умница Веснин.
Добрый вечер. Веснин, здравствуйте.
Да, который так недавно блеснул замечательным материалом про дальнобойщиков и сегодня получил за это орден.
Да, большой, красивый.
Да,
фиолетовый.
Фиолетовый. Мы в гостинице «Гельвеция». И по поводу ближайших лекций, по-моему, ближайшие в МГУ я, по крайней мере, пообещал уже в мае там прочесть публичную лекцию.
Так что же, в Москву пока... приедете?
Да я часто бываю в Москве, но дата там пока не установлена. Давай переходим, у нас куча всяких любопытнейших событий.
Александр Глебович, ядерная война, это опасно?
Ну, вы знаете, вот сейчас мнения разошлись, потому что в интернете на равных правах фигурирует ядерная война и фотография Захаровой селфи в раздевалке. Что страшнее, никому не понятно. И мнения, как я понимаю, совершенно справедливым образом разделились. Я не понимаю, за что эту бедную девушку так преследуют. Но тут еще и образовался какой-то Горацио Вильегас, да, он знаменитый придурок-мистик, который обещал и точно назначает дату ядерной войны чуть ли не на какие-то ближайшие дни. Но если мы будем слушать мистиков, то нам рано или поздно вообще придется начать слушать астрологов, психологов, а потом еще пригласить гробового для того, чтобы он тут же воскрешал бы павших. Кстати, удивляюсь, почему его еще не освободили и не вывезли в Сирию. Там можно было бы с помощью этого персонажа решить многие пропагандистские вопросы. Но вообще удивительно с этой войной. Вот что, вот я не понимаю, что хотят котики? Чего хотят котики? Почему медлят? Ведь ликвидация этого пухлого парня корейского, она бы решила, помимо того, что она решила бы очень много проблем, но она предложила бы нам уникальное по своей научной значимости наглядное пособие. Что бывает с тоталитарным, с авторитарным режимом, с деспотией, когда из нее, в ней разрушают центральный стержень? Да? То есть, если бы котики сработали бы с этим корейским лидером, да, как они сработали с Усамой, мы бы имели возможность внимательно, тщательно посмотреть на то, как осыпается государство подобного типа, когда в нем происходят такого рода события. Эти наблюдения были бы полезны очень многим странам, в которых есть деспотии, авторитарные или тоталитарные режимы. Я вообще ни на кого сейчас не намекаю. Поймите, вы лучше вместо своих шпилек задумайтесь над тем, что мы живем в роскошное время. Мы живем во время последних деспотов. Да? Вот таких, как эта плеяда, которая предлагает нам сегодняшняя реальность, уже никогда больше в истории человечества не будет.
Почему?
Ну, потому что появился интернет, да?
А он прям помогает от деспотии? Он как-то очень...
Конечно, конечно. Ведь он же не случайно изобретен. Он же любое большое, крупное, масштабное изобретение – это всегда попытка человечества обеспечить себе выживание, обеспечить себе комфорт. А отсутствие деспотов, отсутствие диктаторов, авторитарных властителей – это, в общем-то, комфорт. Но я думаю, что у нас будет еще возможность на эту тему поговорить, когда мы это сможем видеть в развертывании и будем все это чувствовать. Да, вот нам повезло, что корейская ракета, конечно же, грохнулась, но она грохнулась что? Ну, грохнулась ракета, там даже без огонька скучно расстреляли очередную группу ракетчиков. Мне просто интересно, вот целовал эту ракету в темечко Рогозин или не целовал? Либо он просто где-нибудь украдкой дотронулся до чертежей, и этого хватило для того, чтобы обеспечить бедной корейской ракете такую, да, такую
бесславную... Православный храм там есть в Северной Корее.
А, ну, тогда все понятно.
Так что, может быть,
да?
Там кто-то другой ее целовал.
Но теперь у нас, кстати, Рогозин, по-моему, отвечает за ГЛОНАСС, да? Угу. Последствия непредсказуемые.
Все пропало.
Не, мне просто интересно, вот теперь, поскольку Рогозин отвечает за ГЛОНАСС, и понятно, что на месте Читы будут показывать Воркуту, а на месте Сочи этот ГЛОНАСС будет показывать Париж, вот будут переименовывать срочно города или просто их как-то передвигать местами? Ну, у нас же, вы знаете, с техникой все очень хорошо. Вот сейчас появился робот Федя. И согласно заявлениям русской прессы, он напугал Запад. Ну, я посмотрел, там действительно есть чему пугаться. Потому что взять и так изуродовать хорошую японскую игрушку...
А что он делает, этот Федя?
А он ничего, ему прицепляют к рукам какие-то пистолеты, и он изображает то, что умеет делать любой игрушечный за $400 японский робот, но при этом он большой, некрасивый и страшный. Вообще, по поводу роботов и по поводу будущей войны и раскаленности, тут опять блеснул красавец Эрдоган, да, он ведь написал, что он может в любую минуту умереть.
Да,
ну, давайте будем рассматривать. Да, посмотрите в своих интернетах.
Человек вообще внезапно смертен, как мы знаем.
Нет,
так что ничего удивительного.
Он вдруг написал, что он может в любую минуту умереть, и давайте будем надеяться, что это обещание. Да?
А он думает, что он кого-то
закудивает.
Янычары должны свои слова держать. А, тем паче, что никаких оснований для невозникновения войны, в общем-то, серьезных нет. Вот обратите внимание на то, что происходит в ООН. Там теперь, ведь там ребята очень спокойные. И в ответ на все хамские выходки известного русского дипломата, ему там теперь просто будут ставить фуксию.
В каком смысле?
Это цветок на рабочий метод. Цветок, ну, чтобы у него была земля, которую он сможет есть в доказательство правдивости своих слов и заставлять ее жрать соседей.
Я думал, поливать.
Там очень простые ребята, которые привыкли ко всему, потому что к ним же туда в ООН приезжают и в ожерельях из ракушек тоже. Да? То есть они ко всему
если
привыкли.
Если говорить Невзоров, который обожает ожерелье из ракушек.
Да, конечно. А я же не говорю в отрицательном смысле. Нет, я думаю, что они вообще очень философски и терпимо к этому отнеслись. Там будет открыт какой-нибудь кабинет, где можно будет срочно набить татуху. И еще будут заведены какие-нибудь курсы, где будет преподаваться, скажем так, пророссийский язык. Да? Потом, что еще следует отметить, конечно, надо отметить вообще дипломатичность и успехи дипломатии. Вот Матвиенко сейчас бросили карапом. И бедная Валентина, закутавшись в зеленую скатерть, страшную, как смерть, закутавшись с головой, там где-то шлендрила между этими арабами.
Она сказала, что она уважает просто культуру.
Да, совершенно. Она очень
она
уважает...
Она дипломат, между прочим, в анамнезе.
Она очень уважает местные обычаи. Я предлагаю ее теперь послать в Африку, в долину Ома, к Мурси. Там появиться на людях без деревянной тарелочки, вставленной в нижнюю губу, это просто оскорбление скреп и кощунство. Ни одна приличная женщина себе это не позволит. Валя с такой деревянной тарелочкой в нижней губе, конечно, произведет шокирующее впечатление. Мурси, может быть, расчувствуются и начнут оказывать России военную помощь. Там
которой нам
10,
так не хватает, 10... да.
Ну, подожди, там же они же могут дать 10 из Сигаев. И тогда у Захарченко на Донбассе, может быть, удастся переломить ситуацию. А может быть, там дадут какие-нибудь специальные ожерелья из хвостов гремучих змей для Шойгу. И тогда вообще русская военщина испытает ну просто необыкновенный расцвет.
Александр Глебович, вот мы сейчас так иронично пронеслись над всем земным шаром, и в Америке побывали, и в Иркутске, да, и в Африке. А все-таки, если чуть-чуть серьезнее, я хотел спросить по поводу войны. Да, всю неделю обсуждали возможность ядерной войны в связи с событиями в Северной Корее.
Слушайте, ее можно ждать или нет, собственно говоря?
Но вы так спокойно об этом говорите, как будто это что-то не страшное.
Слушайте, у нас вообще тупиковый вид, да, который в силу множества причин, в силу в основном дефектности мозга, потому что эволюция особенно не парилась, изготавливая головной мозг человека, и головной мозг вообще вот мамального типа, млекопитающих, он имеет существенные, естественные и неискоренимые недостатки, которые рано или поздно приведут этот вид к гибели, это понятно. А другое дело, сколь весело это будет происходить. Вот обратите внимание, это Стивен Кинг, американский классик. Угу. Он обозвал Трампа куриным дерьмом. Куриным дерьмом.
Пометом, да.
Пометом, да, куриным пометом. Представьте себе, как прозвучало бы это у нас в России. Да,
да как это нас, прозвучало бы в ООН, представьте себе.
Подожди, нет. У нас кто сейчас назначен великим русским писателем?
Проханов. Александр Андреевич Проханов.
Проханов назначен. Представьте себе, что бы сказал Проханов в таком случае. Он бы сказал, что это величественные выделения двуглавого орла, да, если бы он посмел бы так вообще отозваться от президента. О президенте. Но, кстати говоря, вот вы иронизируете по поводу Проханова и по поводу того, что он...
Нет, мы узнаем его стиль.
А вы знаете, что он так же почитается в Турции, как и в России?
Да, я думаю, да. Что при том, славен что он по всей земле.
Нет, он не переведен на турецкий. Там его считают основателем русской классической школы танца живота. Если вы видели Александра Андреевича,
это
то
мы
должны это понять. Причем он, его живот, по-моему, уже танцует отдельно от него. Его уже, наверное, приглашают на какие-нибудь закрытые кремлевские концерты, а скоро могут послать живот Проханова на Евровидение, потому что все экзотическое, что было в России, туда уже послать попробовали. И единственное, что там пока не хватает, это автономно существующего от Александра Андреевича.
А я боюсь,
Андреевича,
он тоже уже в Крыму побывал.
Проханова. Он был в Крыму,
да? Да, конечно.
Отлично.
Все, да. Все, с Евровидением может не получиться. Александр Глебович, вы вот все глумитесь.
Я не глумлюсь, я предельно серьезен, и я бы сказал, сегодня необычайно Оля конструктивен.
Да? Ну тогда да. Вот скажите мне, пожалуйста, завершая тему дипломатов, вот ЛДПР предложил назначить Владимира Сафронкова, вот того самого, постоянным представителем России при ООН. При этом, значит, соответствующее предложение либерал-демократы направили в МИД и ООН. Скажите, пожалуйста, надо бы принять это предложение? Это же здраво вполне. Новое лицо российской дипломатии.
Слушайте, так а почему Фуксия должна простаивать?
Вот.
Конечно же, конечно. Просто из уважения к домашним растениям и к заботе ООН, конечно, туда нужно отправить. Еще туда можно отправить много кого, потому что Россия будет пока недостаточно живописно представлена. Мы туда можем отправить вот эту красавицу-прокурошу. Да,
Поклонскую. Да,
да. Знаете, что там... Продолжается волшебная история с Матильдой. О ней вроде бы уже надоело говорить, она вроде бы уже перестала быть информационным товаром, но тут нам судьба подкинула уникальную экспертизу. Но то, что она неимоверно глупая, плохо написанная, безграмотная, дело не в этом. Дело в том, что там эксперты вдруг переходят задним числом на личности. Оль, вы читали, да?
У меня перед глазами текст. Хотите прочту?
Перед глазами текст, где они описывают, какая Матильда Кшесинская была страшная. Да?
Выпирающие кривые зубы.
Угу.
Да, они
вытянутая вперед
случай.
Форма лица. Обычно она вытянута назад, а вот здесь она вперед вытянутая форма, делающая ее внешне схожей с мышью или крысой. Несуразная фигура.
Александр Ильич, а можно
Нет, они вообще
спрошу?
Очень много, подожди секундочку, они очень много внимания уделили внешности Кшесинской. Она, правда, выглядит в этой экспертизе чудовищно. И Николай Кровавый был вынужден весь этот ужас страхать, да. Но теперь, по крайней мере, будет понятно, почему его называют мучеником. Действительно, тут для этого есть все основания.
А можно я спрошу,
вот учитель меня удивляет. Подожди, Арсений, секундочку. Учитель меня удивляет. Он на полном серьезе начал строчить ответные кляузы на Поклонского. И на полном серьезе требует того, чтобы кто-то рассматривал ее депутатскую деятельность. Вот увидите учителя, передайте ему. В эту игру надо играть не так. Вот есть ролевая игра. Да? Угу. У них в этой ролевой игре кого-то принято называть особыми именами, к кому-то относиться с почтением. У нас вот там в Петербурге в отдельном парке есть общество грибных эльфов и гномов. Да? Они играют в гномов на полном серьезе. Называют друг друга ваше гномейшество, обращаются там Торин Дубощит, ваша низость. А бывают другие ролевые игры, в которых положено женщин называть госпожа. Бывают ролевые игры с православием, где они могут называть друг друга как угодно. Святыми, мудрейшими, святейшими.
Владыками.
Владыками, как угодно. Мы не обязаны знать, кто у них святой. Не существует никаких нормативов правовых, которые обязывали бы того же учителя знать о том, что в ролевой игре в корпорации РПЦ кто-то считается святым. Это их личные проблемы и личные трудности, которые никак не могут быть распространяемы на страну. Вот он должен сказать, а меня это вообще не волнует. Да? Ведь автоматчики же не гонят этих бедных верующих смотреть кино, которое он снял.
Но вообще, по идее, может, он должен и радоваться. Это хороший пиар для его фильма.
Да, я не помню фильма, который был бы так распиарен благодаря вот таким вот неустанным трудам.
А все потому, что...
Совершенно стороннего, казалось бы, от кинематографа человека. Так здорово.
Да-да-да. А все потому, что, вот смотрите, вот тут возникает постоянно понимание, что патриотизм – это очень, в общем, доходная штука, очень хороший бизнес. Тут опять блеснул, сверкнул наш старый приятель Стерлигов, который было запахнулся в грязный, завшивленный зипун и где-то жил на окраине человечества. А тут он взял и опутал всю Россию сетью своих пекарен, очень неплохо придумав рекламный ход. На каждой пекарне написано «Пидорасам вход запрещен».
И народ понятно, прям валом там, повалил.
Понятно, что Чайковского, и Леонардо да Винчи, или Тьюринга выпинали бы из этих, значит, булочных Стерлигова ударами под зад. Но обратите внимание, что хлебушек там стоит 1500 рублей. Да?
Это ну, к вопросу самый, о том, насколько... Самый скромный насколько... 750.
Да, но есть и за 1500, да? Угу. При том, что вообще как бы это еще нельзя назвать... Хлеб, говорят, такой довольно, довольно паршивенький.
Кто-то говорит, что ну такой своеобразный.
Ну, такой своеобразный.
Интересно, да. Что его делает своеобразным?
Я боюсь, что его делает своеобразным добавление в пекарную массу так называемой духовности. Да? А мы знаем, каким образом духовность можно в массу добавить.
Кстати, это не первая такая история. В Петербурге несколько лет назад открылась специальная парикмахерская, куда не пускают геев. Тоже
да. Как они это делают? Объясните мне, джентльмены, объясните мне, как это можно сделать? Ну, вот как можно? На самом деле, когда написано «Обаме вход запрещен в какую-нибудь там, я не знаю, мыльно-пильную контору», это я понимаю, его можно узнать в лицо. Что должно свидетельствовать о том, что человек нетрадиционной сексуальной ориентации? Как кассир должен опознать?
Ну, вот там, вероятно, есть стоят какие-нибудь детекторы. Я предлагаю не углубляться, оставим это Стерлигу у него.
Фуфло
у него
это
гарантированно. Все. Конечно, фуфло. Да, но у нас все фуфло. У нас
там расчет,
сейчас,
Оля,
смотри, есть же потрясающие глобальные новости. Вы знаете про то, что теперь полицейским хотят, любым полицейским, вплоть до гаишников патрульных, хотят запретить выезжать за границу. Потому
так уже давно об этом поет гитара-то, уже давным-давно.
А вот теперь Госдума собирается это поддержать, но все они теперь считаются хранителями гостайны. Ну, вы знаете, у нас изменяются правила проезда перекрестков, и поскольку никто не может понять, как именно это будет осуществляться, то это уже тоже автоматически переходит в разряд гостайны. Но у нас есть и настоящие гостайны. Например, подробности штурма действующего вулкана, который на днях состоялся. Авачинский вулкан на Камчатке был взят штурмом от спецназом полиции. Ну, вероятно, это произошло в рамках кампании борьбы с курением.
А он извергался в этот момент,
да,
нет?
Да, да. Остается только туда в жерло спустить Онищенко, который перед испепелением успеет выписать штраф и прочесть лекцию о вреде курения. Ну, ведь Россия волшебная страна. В ней практически каждому идиоту всегда найдется какое-нибудь применение.
Ну, есть же еще и серьезные, вполне, тем не менее, события, да, вот законы физики там и все остальное, это пока в России, несмотря на волшебство, не отменено. Наши слушатели очень беспокоятся о том, что почему-то, как они пишут, ничего не говорят о теракте в метро Санкт-Петербурга, почему-то на эхе Москвы. Хотя, в том числе и на эхе Москвы, например, что ни день, то появляется в новостях информация о том, что арестован очередной, я даже не скажу террорист, а член семьи, принадлежащий к вроде бы вот каким-то, какой-то вот этой вот либо организации, либо вот сегодня про старшего брата, там вчера про папу, или там про кого-то еще говорили.
Ну и некий организатор, предполагаемый, этого теракта, да, тоже взяли с видео красивым.
Целый куст каких-то террористов обнаружился вот сейчас. Александр Клепич, скажите, пожалуйста, это нормальная, как бы, нормальный ход? И действительно идет расследование теракта, или нас, как обычно, пытаются обвести вокруг пальца?
Нет, я вот в прошлый раз попытался пискнуть по этому поводу, в частности, объясняя невозможность как бы участия КГБ во всей этой истории.
Да, многие отвратились от вас после этого.
Да, многие отвратились от меня, но я понимаю, что отвратились те люди, которые хотят верить в конспирологию, которые всерьез убеждены, что где-то там в швейцарских сейфах живут последние тамплиеры, которые образуют мировое правительство и изготавливают климатическое оружие. То есть вот этих конспирологов не переделать. Только непонятно, зачем вообще нужна конспирология, когда у этой террористической истории есть своя четкая, понятная, религиозная, чисто религиозная подоплека, но мы ее коснемся именно в поповеденье. Давайте не будем забегать.
Хорошо, тогда другая есть тема.
Да, да, у нас столь же болезненная. Да.
У нас есть опять-таки Чечня и расследование «Новой газеты» и угрозы со стороны, соответственно, из Чечни, не только в сторону «Новой газеты», но и в сторону их Москвы тоже. Что вы понимаете? Понимаете про эту историю?
Ну, я понимаю, что, наверное, не стоит сейчас тратить все эмоции сразу, да, потому что это сильный не предел того, на что способна Чечня. Я думаю, что впереди еще публичные побивания камнями с трансляцией в прямом эфире. Причем уполномоченные по правам человека будут в России, да, говорить, что они ничего не знают, ничего не видят, потому что камушки отлетают от побиваемого так далеко, что невозможно установить, где это происходит.
Нет, они скажут, что он не написал заявление.
Да, либо что-нибудь еще в этом духе. Я думаю, что вот это отшвартовывание от российского законодательства, дерзкое и откровенное, оно, конечно, сейчас находится далеко не в верхней своей точке. Это только старт. Да? Вероятно, это некий процесс, который в обязательном порядке происходит в кавказских государствах, когда им тесно становится, невыносимо в рамках цивилизованного, в частности, там, российского законодательства, которое умеет имитировать цивилизацию, более-менее блестяще, и, конечно, в них все равно это будет прорываться. Поэтому я бы рекомендовал и Венедиктову, и «Новой газете», и вообще всем тем людям, которые пришли в ужас от этой истории, при том, что она не такая однозначная. Там есть...
Вот у многих возникает вопрос, да, действительно ли
там есть какие-то информационные дырки, которые никак не удается заполнить привычным материалом и не удается заполнить даже домыслами. Я думаю, что, может быть, вдруг мы все неправы, и дело обстоит совсем иначе, и мы имеем...
А геев, на самом деле, в Чечне нет.
А я не знаю, говорят. Как, да? Я не знаю, как, я только понимаю, что...
Это, в принципе, возможно, простите, я вас как человека не чуждого, там, не знаю, биологии, физиологии и всего прочего спрашиваю. Вот бывает так, что вот в этом городе не живут? Ну, мы же уже с вами обсуждали один такой
бывает,
город.
Потому что это печальная генетическая история, которая неизбежна, от которой бесполезно лечить, перевоспитывать, которые либо есть, либо нет. Конечно, бывают, грубо говоря, геи по неволе, это люди, которые подверглись каким-то влияниям, но процент там влияния коллектива, зоны, армии опущенные, но этот процент ничтожен. Основную массу геев составляют люди, которые, скажем так, обречены быть такими природой, и надо к этому относиться, ну, скажем так, с сочувствием и с пониманием этого вопроса.
Александр Глебович, вот вы говорили про некий ужас в Чечне, и вот он может все-таки экспортироваться, да, и коснуться всей России?
Обязательно.
Или он обязательно может все-таки остаться только там?
Обязательно. Нет. Вообще всякая мерзость распространяется очень быстро. Но радует только то, что ответом на эту мерзость будет и какое-то ширящееся общественное движение. Вот мы с вами до эфира говорили про то, что появился фильм про Навального, где Навальный изображен уже просто с усиками, просто с фашистской повязкой.
Гитлер.
Да, там очень интересно. Навальный, очень хорошо, что это появилось, потому что мы сможем произвести необходимые замеры и наблюдения. Вот очень интересно, сработает эта примитивная хрень. Не исключено, кстати говоря, что она может сработать, и что заказчики четко рассчитали непритязательность и туповатость потребителя, которому именно такая простая форма пропаганды и нужна. Но у нас-то с вами теплится подозрение, что большая часть верных и охранителей просто прикидываются скрипоносными идиотами, а на самом деле таковыми не являются. И что это не сработает и не подействует. Я думаю, что вот очень интересно будет посмотреть на общественную реакцию на этот фильм, и тогда мы уже сможем больше и лучше понимать про сегодняшнюю Россию, насколько она лицемерна и насколько она правдива.
Это Александр Невзоров. В «Невзоровских средах» мы встретимся после новостей.
Невзоровские среды.
21:35 в Москве. Невзоровские среды продолжаются. И из Петербурга к нам опять присоединяются Арсений Веснин и Александр Невзоров. Меня зовут Ольга Журавлева. И снова здравствуйте. Александр Глебович.
Здравствуйте. Да. Да, ну у нас традиционно вторая часть начинается, как вы сами понимаете, с проповедения.
Можно я эпиграф из новостей вам привяжу?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Назарбаев призвал запретить жителям Казахстана носить черную одежду в нетраурное время. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями. Это не соответствует ни нашим традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне. А у нас-то в черных одеждах вроде бы, ну, не девушки, но как бы ходят в нетраурное
Александр
время.
Невзоров целиком в черном здесь.
Да. Вот. Нет, у меня, нет, во-первых, у меня бабочка, извините, свинцового цвета. Это совершенно вот, уже, значит, полностью разрушена черная картина. К тому же я ж пижон, да?
Понятно, вы пошли на встречу Назарбаева.
Купатова, Шнура и всего остального. Нет, но что касается Назарбаева, то я же говорю, ребят, мы живем в великолепное, исключительное время, время последних тиранов, и эти последние тираны, ощущая свою последность, да, ощущая, что, возможно, они последние на земле представители той публики, которая может так бесстыдно и так глупо пользоваться властью, вот они-то, что называется, шикуют. И мы все должны выразить им огромную благодарность за то, что мы имеем возможность вживую наблюдать этот омерзительный и одновременно восхитительный балаган.
Назарбаев, по-вашему, тоже тиран и деспот?
Да, конечно, он то деспот, безусловно, совершенно, потому что вся эта система бесконечного властвования с превращением реальности вокруг себя в, скажем так, в один сплошной подхалимаш, в одну сплошную субстанцию, в субстрат подлизывания, угодничества, интриг. Конечно, он все равно любого самого нормального человека сделает тираном и деспотом.
А Трамп хочет таким стать?
А Трампу не дадут. Там другая конструкция власти. Там можно спокойно назвать его куриным пометом. И при этом человек будет ходить по улицам, его не будут бить дубинками на каждом шагу, он не загремит в лагерь, ему не подсыпят какой-нибудь мерзости. Да? То есть там вообще все другое. Это власть должна быть для того, чтобы скажем так, хомо бы не особо распоясывались и блюли же свои собственные интересы, да?
Я просто тогда не могу не спросить про Россию. Вроде мы тоже можем назвать кого-то дураком или куриным пометом. И тоже...
Давайте оставим это великим русским писателям. Давайте не будем забегать. Так, поехали. У нас ведь была отпразднована Пасха, да?
Можно я опять цитатку приведу? Вам на радость.
Да, пожалуйста.
Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Кто сказал?
О, это сказал Путин, я подозреваю. Судя по безответственности этого высказывания, это очень похоже на Владимира Владимировича, которого опять ввели в заблуждение. Нет, ну понимаешь, когда мы слово «Пасха» употребляем рядом со словом «добро», мы каламбурим. Ты ведь понимаешь, откуда произошло это понятие, которое до сих пор почему-то употребляется? Это «пейсах», что в переводе означает «прошедший мимо», да?
Угу.
Когда египтяне стали причинять евреям какие-то мелкие бытовые неудобства, и евреи захотели уйти из Египта, фараон очень долго не отпускал евреев.
А потом начались египетские казни.
Древнееврейские, потому что там много было событий, но мы непосредственно идем к разговору о Пасхе и о Пейсахе, да? И в какой-то момент древнееврейский бог решает вступиться за свой народ и дает совет, каким образом он добьется от фараона, рассказывает, как он добьется от фараона того, что евреи будут отпущены. И вот в одну прекрасную ночь всех младенцев, всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, все первородные дети и все первородное даже из скота было убито Богом. Были убиты все. И не было на земле египетской дома, где не было бы маленького мертвеца. А мимо еврейских домов ангелы, совершавшие эти массовые убийства, проходили, потому что евреи должны были по уговору со своим Богом помазать косяки бараньей кровью. И ангелы, принюхавшись и учуяв, значит, баранью кровь, проходили мимо. Да? Вот эта вот кровь барашка явилась искупительной жертвой и давала сигнал ангелам, что здесь убивать никого не надо. То есть, когда мы говорим слово «Пасха», мы говорим, подразумеваем событие, которое ознаменовано несколькими сотнями тысяч смертей в Египте, если верить вообще этой всей дикой истории. Но христиане верят и продолжают печатать свои Библии, где обо всем этом написано.
Но тут же говорят, что
поэтому, как бы говорить
Христа...
Да, но воскресение Христа связано с этим... Очень прочный и богословский, потому что кровь Иисуса Иосифовича была как раз подобием той крови агнцев, которыми евреи мазали для того, чтобы снять проклятие со своего народа. Там сложная богословская прицепка, но, как ты заметил, церковь не отказывается от слова «Пасха», хотя непосредственно с ней связано довольно мрачное, я бы сказал, террористическое событие. Вот террористическое в прямом смысле этого слова. И, кстати, вот если вам придется беседовать или дискутировать с какими-то верующими, их очень легко тестировать на подлинность, неподлинность веры. Да? Вот, когда вы с ними беседуете, они заявляют себя верующими, вы всегда задаваете вопрос. А вот знаете ли вы, да, что очень многим людям, согласно святоотеческим писаниям, преданиям, традициям церкви, были видения, да? Эти видения являлись и наставляли различных людей, выбрав из множества робких, добрых, ну, скажем так, непричастных к каким-то большим историческим событиям, выбрав самых невзрачных людей, и им были видения, и эти видения диктовали волю Бога. Да? И вот спрашивайте верующих, если к ним, если им будет такое видение, они не имеют права сомневаться в реальности такого факта, и если в этом видении появится их Бог и даст прямое указание совершить террористический акт. Прямое указание. Последуют они этому указанию или не последуют?
Ну, по логике, разумеется, последуют.
Да, а Бог был большим любителем, скажем так, это делать, потому что он говорил, что есть вот впрямую, да, это, по-моему, в Исходе, в главе 12, и Господь Бог Моисею дает указание: возложите каждый меч свой на бедро свое, пройдите по городу от ворот до ворота обратно и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. В другом месте в книге чисел вообще дается команда на совершение масштабного террористического акта, в котором надо было убить хромых, слепых, инвалидов, не щадить юношу, девицу, младенца, наполнить все дома трупами. То есть мы видим, что библейский Бог как бы очень охотно дает указания на совершение терактов. Вот интересно, верующие обязаны слушаться своего Бога, или они не прислушаются и не выполнят то, что им говорят видение. Вот.
Ну, смотрите, христиане все-таки теракты не совершают уже.
Ну, а Брейвик кто у вас? Извините, да. А крестовые походы, которые были масштабными терактами, а масштабные теракты в России во времена сожжения так называемых жидовствующих или уничтожения старообрядцев, да, это вам все не теракты?
Да,
теракты
массовые, пожалуйста.
Да, хотя бы еврейские погромы, да, хотя множество событий, которые не оставляют Россию чистенькой и беленькой. Другое дело, что в Европе это тоже было кошмарно, но в Европе никто не пытается об этом вспоминать.
Просто, может, как-то все-таки трансформировалось, успокоились, оставили как старые сказки и там предания.
Но, судя по поведению там хругвеносцев, которые готовы громить выставки, судя по каким-то экспертам, которые в художественном фильме находят оскорбление чувств верующих, судя по погромам и бесцеремонности по захвату собственности, по желанию всем и всем запретить, нет, нет, вы знаете, до конца эта история еще не остыла.
Может, это просто
потому что я вот, честно говоря, удивляюсь. Смотри, вот сейчас ребята из управления по борьбе с терроризмом повязали одного из, еще не организатора, но одного из тех, кто связан с организаторами. И сейчас они заняты нудной, тяжелой всякой бумажной работой, допросами. И вот есть такая графа, есть такой пунктик под названием «мотивация», да? Потому что у преступника надо вычислить и выяснить его мотивацию, и ее необходимо вписать. И вот согласно всей сегодняшней идеологии, которая объявляет религиозность таким важным и таким хорошим качеством, они обязаны будут в главе мотивации террориста написать из самых лучших побуждений. Да? А что? Если религиозность – это очень хорошо, если это очень хорошее побуждение, то, извините, люди, которые действуют под ее гипнозом, под ее воздействием, из них именно и действуют. И другого никакого смысла вы извлечь из этого не сможете. А то, что это был, в частности, в Петербурге, в метро, безусловно, совершенно, безусловно, как бы теракт на религиозной почве, это несомненно. И не надо на это закрывать глаза. И
это,
не надо
это потому, что человек, его совершивший, как мы предполагаем, мусульманин. Только поэтому. Никакой иной причины не может быть.
Все религии примерно одинаковы. Да я не делю религиозных людей на мусульман, православных, поклонников Певчунина или Кельсаткуатля. Для меня это люди, которые имеют внешнее управление, которые считают, что их поступками и чувствами руководят внеземные, внефизические существа, диктующие им свою волю, как поступить. Да? И вот эти вечные отмазки, что а как же нравственность, да? Ну вот на днях тут праздновалось, по-моему, Платонида Сирская такая была святая, она была очень давно и прославилась тем, что впервые ввела в монастырях необычайной жесткости уставы в женских монастырях и заговорила впервые о всякой нравственности. Вот, кстати, очень интересно будет узнать, когда сейчас молоденькие девчонки, глупенькие, они, бывают случаи, когда идут в монастыри, и в том числе и в крупные городские монастыри, и вот они приходят на первое собеседование обращение к более-менее ответственному лицу, какой-нибудь из старших сестер. И как ты думаешь, это не Коле вопрос, потому что это, я вообще извиняюсь за его некую избыточную пикантность, да, это вопрос к Арсению. Как ты думаешь, что их в первую очередь, этих девочек, просят показать?
Ну, видимо, какие-то половые органы.
Совершенно верно. Бритые, не бритые, да? Если бритые, значит, дура, сволочь и так далее, и думает о мужиках. А вот противоположное состояние, это свидетельствует о благочестии. При том, что разговоры о нравственности вообще очень страшные, очень смешные. Мы помним, что вот эта знаменитая история про нравственность, когда Бог поразил города
Содом
с детьми, старухами. Да. А ведь для чего была вся эта история совершена? Вроде бы в борьбе за нравственность. К чему привела? К тому, что Лот и его две дочери...
Угу.
Ой, старею я, кстати, я что-то забыл имена дочек. И его две дочери удалились, да, это уже было после окаменения жены Лота. А дальше происходит следующая сцена. Лот, которого подпоили собственные дочери и сами находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, начинают трахаться собственным пьяным папой. Причем надо понимать, что возраст выданья в то время это 13 лет. И вот вся эта история преподносится как нечто, безусловно, положительное, потому что Лот считается праведником. И именно в таком виде записан в святках. Вот вы можете во всей этой ахинее найти какое-нибудь рациональное зерно или попытаться в этом разобраться?
Александр Глебович, я вот помню, мы как-то с вами сидели и обсуждали, помните, боярышник.
Да.
И то, что люди умерли от отравления. Да. Вы говорили, что, ну, в общем-то, так им и надо.
Да.
Идиоты,
да,
умирают, это естественный, да, отбор. Может быть, и здесь с уничтожением городов. Но, в общем-то, мне кажется, вы можете понять в этой ситуации Бога, да, который...
Ну, нет, но там в этих городах, поймите, это, ну, представьте себе утренние часы маленького древнееврейского города, где только что кто-то родился, где сидят какие-то старушки и перемалывают пшено в муку, где крутятся горшки, которые делают горшечники, непричастные к какому-то разврату и к каким-то глупостям, где очень много невинных людей, эти города выжигаются серой. Да? Во имя борьбы за нравственность. Примерно так и Милоновщина. Да? И в результате мы видим сцену с пьяным Лотом, который трахает собственных 13-летних.
А какой был смысл вложен вот в эту сцену с дочерьми? Какой там вывод делается? Я что-то вот не помню.
Вывод делается, что девочки очень хотели продлить род, что они беспокоились, что никто теперь, как это заведено у людей, не войдет к ним, согласно библейской терминологии. Это предельно странно, потому что они находились в пещере рядом с довольно сидрум, с довольно населенным и известным в то время городом, одним из тех городов, который как бы их древнееврейский бог пощадил и не стал затапливать расплавленной серой для того, чтобы Лоту было бы куда укрыться.
Кстати, о обокаменевшей жене и других библейских образах.
Да,
российские альпинисты,
кстати...
Российские альпинисты 18 апреля отправляются в уникальную экспедицию, ну, то есть уже отправились, я так понимаю, целью которой является капсулирование в зоне смерти Эвереста тел погибших там в разные годы покорителей высочайшей горы планеты. Путешественник Олег Савченко инициировал это восхождение. Объясните, пожалуйста, для чего это нужно?
Ну, вообще, там на Эвересте валяется где-то, если я не ошибаюсь, могу ошибиться, тема не моя, порядка 270 трупов. Валяются себе и, в общем, никому не мешают и служат, более того, ориентирами. Там есть какие-то, вот знают, дошли до зеленых ботинок, там лежит покойник,
да,
в зеленых ботинках.
Значит,
такая-то высота.
Да,
да, да. Индийские, индейцы, каманчи, по крайней мере, такими глупостями не занимаются.
Нет, индийские,
да?
Конечно.
Они не ходят в горы, индийские. А вот там кто-то в зеленых ботинках, кто-то там в красной ветровке. Эти покойники работают ориентирами. И лежали бы себе, они, то, что называется, и лежали. Их довольно много. Убрать их вертолетами нельзя, просто потому что там слишком опасно
они не
подниматься.
Летают,
да, совершенно верно. Там слишком разреженный воздух, там много вообще проблем летных. животных, спустить их нереально. Как вы знаете, там на Эвересте совершенно иная логика, иная мораль. Если ты сломал палец или у тебя накрылся клапан кислородного баллона, никто тебе помогать не будет. Тебе как бы посоветуют записать телефон и в лучшем случае пошлют смс к твоим близким, что значит уже скончался. Там не до того. Там. Единственное, кстати говоря, за всю историю этих альпинистских восхождений, кто приходил на помощь вот таким вот несчастным, у которых кончался ли кислород, наступала ли какая-то болезнь, наблюдались ли вывихи, это, как ни странно, были русские. Вот никто, кроме русских, никогда на помощь таким несчастным датчанам, шведам, индусам не бросался. За всю историю восхождения только русские, ввиду их как бы весьма своеобразных качеств, брались помогать, и в некоторых случаях у них что-то получалось. А вот сейчас это идиотская инициатива с капсуляцией в специальную ткань этих покойников.
Я прошу прощения, их, то есть, хотят обернуть просто, чтобы они как бы были
обернуть
похоронены?
Обернуть и оставить. Слушай, Оль, их невозможно закопать. Там некуда закапывать.
Да, понятно.
Там же и так холодно.
Да. Там невозможно их убрать. Они практически не разлагаются, но они подвергаются то, что называется естественному выветриванию, потому что очень сильные ветра, очень жгучее солнце, они не разлагаются, не воняют, как бы в прямом смысле этого слова. Но никому не мешают. Вот зачем-то эти ребята хотят их закутать. Хотя в этом смысла, в общем-то, ну, меньше, чем ноль, да? Это и не погребение, и не устранение, и вместе с тем, наверное, лишение Эвереста того жуткого, гениального привкуса полной экстремальности, ради которой туда все и лезут. Ведь они же, эти альпинисты, они же знают про эти 270 трупов. Они же идут мимо них. И поверьте, во многом идут ради того, чтобы стать еще круче, чтобы продемонстрировать, что и такое нам не страшно, что мы это можем. Да?
То есть, ну, то есть, получается, капсулирование ребята... то же самое, тоже один из экстремальных видов спорта. Простите меня за цинизм в этой ситуации. Потому что другого объяснения
будет...
нет.
Будет опасным делом, если им кого-то удастся закапсулировать, вероятно, они последующие поколения восходителей лишат части острых ощущений, и я думаю, что следующие части восходителей, если у них будет лишние силы, раскапсулируют.
А они их не обернут чем-нибудь таким, наоборот, цветным и видным?
А я не знаю, я даже не видел, как эта тряпочка выглядит, но это просто некая тряпочка, которая должна служить такими коконами.
Александр Глебович, раз вот мы про смерть тут заговорили, у нас Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о группах смерти.
Слушай, Арсений, так не надо, потому что вот мы заговорили про смерть, у нас сегодня Госдума.
Кстати, Госдума.
И тут я с ужасом услышал, что только в первом чтении, но надеялся-то на то, что продолжение будет оптимистическими, президент подпишет и в первом чтении. А оказывается, просто что-то приняли. Нет, ну так нельзя расстраиваться.
Ну, так вот, все-таки приняли они законопроект о группах смерти, автор хорошо знакомая всем Ирина Яровая, депутат Государственной Думы.
Это до 6 закон, лет, как который... мы слышали в новостях, нам предлагают наказывать...
За подстрекательство к самоубийству.
Да, да, в интернете, соответственно.
Ну,
хорошо
оценивать...
ли это?
А, ну, вы знаете, все, что исходит от Яровой, в принципе, хорошим быть не может. Даже когда это внешне похоже на какую-то разумную инициативу. Это, я подозреваю, не будет иметь эффекта, потому что молодежь уже объяснила свое отношение к режиму, ко всей этой нравственности, ко всем этим попам, православию, скрепам, Яровым, к их попытке отделить от интернета. Она найдет свою лазейку, к сожалению. Ведь к этим детям никто не вышел с честным нормальным разговором. Да? С тем честным нормальным разговором, который бы, вероятно, для очень многих из них был бы целительным и избавил бы от идиотских мыслей.
А кто должен был выйти?
Такие люди, которые могли бы быть понятными этим детям. Вы, кстати, дети могли бы быть понятны. Там, не знаю, я знаю среди своих друзей и знакомых массу людей, которые были бы понятны, и которые, но никто же не позволит собрать детей и не позволит с ними говорить по-русски, честно и открыто.
О чем бы вы говорили?
Я бы говорил о том, что такое жизнь, нахрена жить, Зачем умирать? Что? В принципе, никакой необходимости делать это до истечения биологического срока функции организма нету, что жизнь может оказаться внезапно, да, и очень интересной, и очень стоящей того, чтобы ее прожить. Я бы нашел слова. И ты бы, дружище, нашел слова наверняка. И Журавлева бы нашла слова.
Мы будем искать
слова. А вместо этого мы видим, значит, эту шопокляк, которая опять что-то запретила. Ну,
Александр Глебович, здесь заканчиваем. Спасибо за найденные слова. Это «Невзоровские среды». Александр Невзоров, Арсений Веснин, Ольга Журавлева. Всего доброго.